и немножко задержались мы на фривее на 75-ке. Думали, что была авария, оказывается, полиция хорошо работает, и проезжаем, обыскивают джип, ищут наркотики или что-то такое. Ну, в общем, пусть Господь благословит нашу полицию. И сегодня мы приступаем к Слову Божьему, потому что для этого мы приходим в собрание, для этого мы приходим в церковь, чтобы чему-то научиться, не просто чему-то, а научиться мудрости Божьей, да? И, знаете, Господь положил на сердце мне сегодня говорить о смирении. Я вам признаюсь просто, вы будете смеяться, но мы ехали в машине со Славиком, и я говорю, ты сейчас будешь смеяться, о чем я буду говорить? Я буду говорить о смирении. И, знаете, всегда мне хочется, чтобы мой муж присутствовал, но сегодня не очень хотелось, потому что кто, как не наши близкие, знают нас досконально. Есть у нас смирение или нам его не хватает? И поэтому я хочу сказать, что мы все в процессе, я точно так же. Продолжаем учиться, продолжаем смирять наши сердца, наши души. И давайте мы откроем с вами Второзаконие, 8 главу сначала. Тема проповеди – сила смирения. Сила смирения. Второзаконие, 8 глава, 2-3 стих. Второзаконие, 8 глава, 2-3 стих. Это идет повествование, обращение к детям Израилевым, детям Божьим, да? И вот что Бог говорит. «И помни весь путь». Именно говорится о периоде, когда они шли через пустыню. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. По пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». И хотелось бы сказать, что вообще пустыня – это великолепное сравнение для нас с вами, потому что вся наша жизнь христианская, хоть мы часто не хотим называть это пустыней, но она похожа на путь, который проходил израильский народ, выходя из Египта. И мы вышли с вами из рабства греха, из старой жизни, из Египта. И впереди, перед нами, вот открывается эта пустыня. И идем мы все с вами в обетованную землю, идем мы в небеса. Но на протяжении всего этого пути Господь продолжает работать с нами. И точно так же, как все качества людей во всем пышном цвете, да, в кавычках, проявились именно в пустыне, именно проявились в каких-то тяжелых обстоятельствах, да, весь их ропот и гордость, и злость, и недоверие, и неверие Богу, это было в пустыне явлено во всей красоте. Точно так же Господь, ведя нас, Он хочет испытать нас, Он хочет взрастить нас, Он хочет смирить нас, и смирение – это, наверное, одно из самых главных качеств, начиная с первого шага, как только мы покаялись, потому что у нас всегда есть выбор – склонить голову перед Господом или остаться в своей гордости, склонить перед Ним просто всю свою жизнь, пригласить его или остаться при своем мнении. С самого первого момента, как только мы решаем пригласить Бога в свою жизнь, это уже акт смирения. Но потом начинается длинный путь, который действительно рассчитан на то, чтобы человек, он был похож на Иисуса, чтобы он притворялся в Божьего действительно человека, чтобы внутренний его человек, как сказано в Писании, обновлялся. И вот я хочу сказать, давайте мы откроем притчи 22 и 4. Притчи 22 и 4. Я просто делала распечатки, поставила их. Вы знаете, мы очень часто просим у Господа, чтобы Он помог финансово, чтобы Он действительно облагодетельствовал нашу жизнь. Но вот есть интересный закон, который гласит следующее. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Богатство и слава и жизнь. И все хотят благословенной жизни, все хотят достояния и богатства, но без смирения. Еще есть одно выражение, где сказано «начало мудрости, страх Господень». Мы видим, что во всем этом смирение играет важнейшую роль. Как его достигать? Какие вообще практические шаги нужно делать? Да? Какие мы действительно будем, это, знаете, не очень хорошо звучит, получать бенефиты, если мы будем смиряться в каких-то ситуациях, да, практически во всех. То есть, насколько это работает в духовном мире, сегодня мы с вами поговорим. Давайте мы откроем числа, 12 главу, и также прочитаем эпизод той ситуации, когда мы знаем, что Моисей, он имел сестру Мариам, да, и также Аарон, его брат, которые, в принципе, помогали ему. Помогали ему, и Аарон, мы знаем, он был практически как его глашатаем, да, потому что Моисей имел некоторые дефекты речи. Но, тем не менее, на определенном моменте в сердцах его брата и сестры возникает несогласие, возникает бунт. Но сегодня речь не о состоянии Мариам и Аарона, а о реакции Моисея. Потому что Моисей конкретно, он был призван Богом. Моисей не сомневался в этом. Моисею Бог являлся видимым образом. И, видя все чудеса и все знамения, Мариам и Аарон не успокоились, и они нашли, за что можно зацепить Моисея. Нашли, за что можно его упрекнуть. На самом деле это была больше зависть, это была ревность. И давайте мы прочитаем, обратя внимание на позицию Моисея, на его реакцию. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял». То есть он взял язычницу, не еврейку. «Ибо он взял за себя ефиоплянку и сказали, одному ли Моисею говорил Господь?» То есть, другими словами, они ставят под сомнение, что только ты помазанник, только ты избранник Божий, да? «Не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь?» Я думаю, что Господь очень расстроился. И вот что дальше? Обратите внимание на третий стих. «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». То есть более смиренного человека на тот момент на всей территории планеты Земля не было. И Бог презрел на него, Бог избрал его, да, поручил ему вот это великое дело вывести израильский народ из Египта. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои». «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему». «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел». И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее». Мы видим, что Моисей, сейчас будем говорить об этом, позиция его, ни тени упрека, никакого ехидства, никакой радости, да, о страдании, но действительно вопль Господу, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лице, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? И так, то есть другим образом, если уже проказа на нее возложена, она должна пройти какой-то срок, как наказание. И так пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. После сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И вот я привлекаю ваше внимание опять к 3 стиху. Моисей же был человек кратчайший, то есть очень смиренный, самый смиренный из всех людей на земле. В этой истории мы с вами видим драматическую картину, которая произошла в отношениях между духовным авторитетом и властью, которая была дана Моисею, и его искренним и просто отношением вот этих вот людей, да, казалось бы, родных людей, родственников, к этой духовной власти. Нам это, конечно, урок, чтобы мы были всегда очень в этом плане осторожны и не критиковали людей, которые поставил Господь. Но в этом случае я бы хотела больше заострить внимание именно на Моисея. Потому что то искреннее смирение и кротость, которая в нем проявилась, она практически остановила вот этот бунт, и его молитва к Богу спасла жизнь Мариам, да? И, знаете, здесь мы можем проследить очень четкий духовный закон. И мы видим, что если Моисею было поручено такое великое дело, мы видим, почему это было сделано. Потому что Моисей был кратчайшим человеком на всей земле. И получается, что закон в следующем. Мы с вами все хотим силы Божьей. Мы хотим Божьего просто руководства, авторитета и так далее. Но, как правило, мы призываем это, и мы молим, чтобы Господь дал нам это. Но здесь явно прослеживается просто закон, концепция того, что чем больше человек смиренный, тем больше авторитета и власти в духовном мире он будет иметь. И вы знаете, мало говорить просто правильные слова, что я верю в Бога, мало цитировать Библию, но в самом сердце этим нужно жить. И Господь, конечно же, Он смотрит на сердца людей, и таким образом вот этот вопрос сегодня, он возникает, реальный вопрос для меня и для вас. Могу ли я получить больше этой власти, смиряя себя? Насколько я смиряюсь перед Господом просто? Насколько я смиренный человек, и эта власть от Бога, она присутствует в моей жизни, что Бог мне поручает действительно какие-то важные очень вещи? И вот мы видим, что Мириам и Аарон, скорее всего, что этого смирения не имели, да? Мы видим, что пришла эта зависть, мы видим, что пришла эта злость какая-то. И вы знаете, действительно, вот этот духовный авторитет, он, наверное, зависит от того, насколько много мы можем положить на алтарь Господу. И я не говорю сейчас в физических образах, там, положи своего ребенка к Исааку, совершенно нет. Но насколько много себя, самого любимого, наших амбиций, нашего эгоизма мы можем просто перед Господом распять, да? И просто умертвить это для славы Божьей. То есть насколько много в нас смирения, насколько много в нас вот этого желания следовать за Богом, а не за своими какими-то целями, идеями, мыслями. И посмотрите, обратите внимание, Моисей, да, во-первых, он не защищался. Он не защищался. И мы можем читать в Писании, в Нагорной проповеди, да, вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Это слова самого Иисуса. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и отходящего занять у тебя не отвращайся. Но это касается просящего, это касается, наверное, более легких ситуаций. А как быть, когда собственные родные люди хулят тебя, сомневаются в том, что ты вообще человек Божий, говоришь от Бога? И мы видим, смотрите, позиция Моисея, да, он не защищается, но он отдает это все Господу. И получается, знаете, когда и мы попадаем в такие ситуации, когда на нас кто-то наезжает, и мы понимаем, что это несправедливо, мы понимаем, что это незаслуженно, очень разумно просто молчать и действительно отдавать это Богу в молитве. И я помню свидетельство Ольги Голиковой, когда она говорила, что было время, когда очень ее поносили. Очень поносили, причем несправедливо. И она хотела просто оправдаться, пойти в бой, что-то доказать. И ее собственный отец, он сказал ей: «Оля, ты должна отдать все Богу». И прошло некоторое время, действительно, Бог вступился за нее. И настолько вступился, что вся просто правда, она воссияла, и вся ложь и клевета, она также была Богом обнаружена. Поэтому это, знаете, как весы. Или мы вступаемся за себя, или Бог вступается за нас. Конечно, мы бы все хотели, чтобы Бог ходатайствовал за нас, чтобы Бог воевал за нас. Поэтому чем больше мы пытаемся иногда что-то доказать, просто задумайтесь и вспомните ситуацию в своей жизни. Это истинно правда. Чем больше мы пытаемся себя защитить и доказать, тем, знаете, хуже это получается. Но как только мы становимся в сторону и даем просто... В Писании сказано: дайте место гневу Божьему, дайте место суду Божьему, Господь рассудит. Я рассказывала когда-то давно пример о том, как один человек работал во время Великой Отечественной войны на другого, на Западной Украине. Это был богатый польский какой-то там князь или кто, но во время войны, он уже, конечно, не князь был, но достаточно состоятельный, а оккупация и нечем кормить детей, и, в общем, фашисты повсюду, и он работал на этого человека. И он рассказывал, что он простоял по колено в жиже холодной, грязной, вонючей воды в подвале, и он это вычерпывал, и он это чистил, и, в общем... И под конец дня этот богатый человек ничего ему не заплатил. Он был верующим, этот мужчина, и он шел домой. Он плакал просто вот такими слезами, говорил: «Господь, что я могу сделать? Он так поступил со мной». Ну, и у него действительно была большая боль и досада. И через некоторое время он видит, что летит немецкий самолет и летит по направлению к этому дому. И просто в одно мгновение, и этот подвал, и этот дом, он просто был стерт в порошок. Вы знаете, друзья, мы забываем, чьи мы дети. Я ни в коем случае не призываю к какой-то там мести или что, и мы всегда должны молиться за наших врагов. Но, тем не менее, мы забываем, какой сильный наш Господь. И даже если несправедливо поступают с нами где-то, мы должны отдавать эти ситуации Богу, просить и молить, чтобы Господь просто вразумил этих людей, благословил этих людей, да, и чтобы он сам разобрался с этой ситуацией. И вот мы видим вторая вещь, что Моисей помолился. Помолился за Мариам, конкретно за человека, который его атаковал. Что мы делаем, когда на нас наезжают? Что мы делаем? Насколько в нас достаточно этого смирения? Благословить, помолиться, мы иногда думаем, ну как бы благословлять. Неужели мы должны благословлять? Тут хоть бы своих благословить успеть, да? Но Господь говорит, что мы должны молиться. Молиться за наших врагов, за тех, кто нас обижает. И мы видим, что когда Мариам покрылась вот этой проказой, Моисея реакция – это мольба. Это мольба действительно искренняя к Богу: «Господь, исцели ее». Просто подумайте на секунду, вот я думаю, что если бы Моисея было где-то какая-то злоба все-таки в сердце, если бы его, это, может быть, ему и было горько, но насколько это был действительно человек смиренный, что он ни секунды не колебался, он вознес к небу руки, и он молился и просил Бога, чтобы он очистил его сестру. И вы знаете, Иисус делал то же самое. Мы видим, что он висит на кресте, и он видит эту разъяренную толпу, эти скрежечащие зубами фарисейские лица, и он понимает, как ненавидят они его. Но в нем нету этой злобы, в нем нет этой ненависти. Он говорит: «Отче, прости, ибо не знают, что творят». Ибо не знают, что творят. Еще один очень яркий пример, например, Иосифа. Да, мы знаем, что Иосиф оказался, в конце концов, на месте власти. И причем такой власти, которая не приснится никому. На то время он второе лицо после фараона, Египет. прославленная страна, огромная страна, да, продвинутая на то время, и он практически вторая рука фараона. Но как он шел к этому моменту, как он шел, мы видим, какое унижение, какое просто оскорбление его, как личности, как над ним смеялись братья, которые возненавидели его всем сердцем до такой степени, что положили его убить, да. И мы видим, что действительно человек, наверное, бы подумал, мои родные братья подняли на меня руку, зачем жить, кому я нужен вообще? Но человек, который знает Бога, человек, который доверяет Богу, и это держало его все время, да. И мы видим, что действительно Господь доверил ему вот эту позицию авторитета, власти и так далее, только тогда, когда он прошел свой путь смирения вот этого. Давайте мы откроем Луку, 14 глава, Евангелие от Луки. Мы с вами начинали говорить о притчах Иисуса. Несколько притчей разобрали. И сейчас давайте почитаем еще одну притчу. И как бы забегая наперед, с 7 стиха, 14 глава, 7 стиха. Забегая наперед, напомню вам слова Иисуса, вы поймете, о чем эта притча. «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И вот мы видим, Иисус рассказывает притчу. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, сядь на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящим с тобою». Расскажу вам реальный пример, который произошел. В одном штате американском губернатор штата женил свою дочь. И они сняли огромнейший зал, очень много было вложено финансов. И он позвал на свадьбу, понятное дело, видных лиц. Не только там с этого штата, да, он позвал мэра города, столицы этого штата, мэров других городов этого штата. И также должен был прийти один из бывших президентов Соединенных Штатов. И мэр столицы, он считал себя, наверное, важнее, чем все остальные мэры этого штата, мэры других городов, и он решил, что мне нужно как бы на свадьбе поближе к губернатору, и я подойду и как бы сяду там с левой стороны или с правой. И он так стал поближе, сел и сидит. В это время уже как бы заполнялось людьми пространство, люди садились за столом, но через некоторое время губернатор увидел, что приходит вот этот вот бывший президент Соединенных Штатов, и он пригласил его сесть рядом с ним. Этот мэр столицы, недолго думая, перебежал и сел с другой стороны, чтобы как бы быть с другой стороны от губернатора. Но потом губернатор увидел, что пришел его друг детства, с которым они вместе учились в школе, потом учились в университете, и он очень скромно сел на последнем ряду. И тогда он сказал, пожалуйста, подойди сюда и сядь со мной по эту сторону. Но так как здесь сидел мэр столицы, то ему нужно было сдвинуться, а сдвинуться уже было некуда, потому что сидели остальные гости. И тогда на глазах у всех, когда уже это ресепшн было как бы в разгаре, он с красным пылающим лицом пошел и сел за самый последний стол, за которым сидели дети. Да? То есть, вот таким образом, Господь говорит, не стремись на первые позиции, не стремись на первые места, ни в коем случае не говорю про церковь, в церкви нужно сидеть вообще всем на первой скамейке и слушать, да, но, тем не менее, Господь говорит, что каждый пытающийся быть на первой позиции, он должен подумать об этом. И тоже очень интересный такой пример. Один пастор со своей женой поехали в Израиль, я его рассказывала. Виктор Судаков и Диана Судакова, она оперная певица, он пастор в Екатеринбурге. И они поехали в Израиль путешествовать и посмотреть все святые места. Они сели в Икарус, в этот большой автобус. И как бы не спешили особо, пока зашли. И, в общем, все пытались сесть возле окон, конечно. Ну и, в общем, пока всех пропустили, они оказались на самом последнем сидении автобуса, вот там на двигателе. Совершенно неудобно, еще мало того, что окна по обоим сторонам были закрыты. И он рассказывает, что Диана была так расстроена, сидела и возмущалась. И он сказал: «Дорогая, успокойся, Господь усмотрит». И вы знаете, вот это вот смиренное состояние сердца, вот как его не хватает? Не хватает мне, не хватает, наверное, и вам. И через некоторое время гид, который, ну, должен был, значит, вести эту экскурсию, он говорит: «А нет ли здесь кого-то, кто поет? Давайте мы будем ехать с песнями, с музыкой». Она профессиональная оперная певица. Она подняла руку и говорит: «Я». Он говорит: «Ну, пожалуйста, пройдите сюда на первое сиденье». Он говорит: «А я с мужем». «Ну, так а что же ваш муж будет на последнем? И мужа захватите». И они оказались на самом первом сиденье. И я думаю, действительно, ну, вот это как бы немножко смешной пример, но это есть правда. Если мы смиряем себя, Бог поднимает нас. Если мы пытаемся себя продвинуть, Бог, наоборот, опустит нас. 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Да вознесет вас в свое время. Что говорит мир? Мир говорит about promotion, да, promotion, продвигай себя, преподноси себя, да. Просто в мире все совсем по-другому. Мир верит, что мы должны сами себя продвигать. Но настоящий смиренный человек, такой человек, которого ищет Господь, да, он находит удовольствие в том, чтобы почтить в первую очередь Бога, да, почтить других людей. И я хочу рассказать также очень яркий такой пример. Был такой человек, он был из последнего поколения рабов здесь, в Соединенных Штатах. И его звали Букер Вашингтон. Он очень известный, он и писатель, он также занимался образованием, и в конечном итоге его родители были в рабстве, бабушки, дедушки, но он уже как бы вышел из этого, и в конечном итоге его назначили директором университета в Алабаме. И однажды он шел по городу, где вот находился этот университет, и как бы он зашел, достаточно богатый район такой, и к нему шла навстречу белая женщина, и она увидела его и говорит: «Послушай», ну, назвала его как-то этим словом, как они называли, говорит: «Ты не хочешь заработать пару долларов?» Он так улыбнулся, он говорит: «Мне нужно порубить дрова». И он, не обнаруживая себя, ничего не говоря, говорит: «Ну, у меня есть свободное время, я могу вам помочь». И, значит, она показала ему, что он все аккуратно сделал, принес дрова к камину, и вдруг вышла ее дочь, молодая девушка, и когда она его увидела, она опешила, потому что она его узнала, но создалась такая ситуация, что она уже ничего не говорила, и когда он ушел, он говорит: «Мама, ты знаешь, кто это был? Это директор вот нашего университета» и так далее. На следующий день ее мама поторопилась в офис к этому Букеру Вашингтон, и она просто вся красная, извинялась как могла. Но он сказал следующее, он говорит: «Вы знаете, мадам, я люблю физическую работу, я ее не чураюсь. И когда предоставилась такая возможность, я вам помог». И кроме того, он сказал такую вещь: «Я получаю удовольствие в том, чтобы помогать друзьям». Она улыбнулась, пожала ему руку. И, как оказалось, она была очень состоятельной женщиной. Через некоторое время университет получил колоссальные суммы денежных донейшн именно от нее. И она написала, что она настолько была польщена его искренним сердцем, его добротой и его смирением. Был такой автор, пастор, и он служил в Южной Африке в начале века. Его звали Эндрю Мюррей, и он сказал: «Смиренный человек не чувствует злобы и зависти. Он может прославлять Бога, когда другие люди в предпочтении и благословении, а не он. Он может слышать, как других восхваляют, когда он забыт, потому что он принял дух Иисуса, который не любил себя и не ищет собственной чести. Поэтому, возлагая все свои устремления на Господа Иисуса Христа, он надевает сердце сострадания, доброты, кротости, долготерпения и смирения. И мы понимаем, что этот человек, он мог бы сказать: я уже достиг такой позиции, дрова я тебе буду рубить, немного ли чести? Но мы видим действительно вот это слово, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, оно работает 100%. И мы видим действительно, какие благословения потом получил этот университет. Но самый главный наш пример – это наш Господь Иисус Христос, о котором сказано, что Иисус смирил себя и смирил себя даже до смерти крестной. Знаете, иногда, когда люди подходят для молитвы с какой-то ситуацией, и даже сама, когда попадаешь в ситуацию, когда просто возопьешь к Богу, знаете, такое слово есть интересное – «доколе». Ну до какой степени еще можно это терпеть? Доколе, Господи, доколе? Ну до какой степени мне это еще можно терпеть? Вы знаете, ответ кроется вот именно в Писании, когда мы читаем об Иисусе, что Он терпел и смирился до смерти крестной. И потом дальше сказано, это Филиппийцам 2 глава 8-9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Почему? В 8 стихе. «Потому что он был послушным до самой смерти». То есть в смерти его это было наивысшее доказательство вообще отказа от своей воли и принятия воли Божьей. А вы знаете, как мы хотим? А мы обычно хотим и свою волю пропихнуть, ну и Божью как бы где-то прилепить. Господь говорит: нет, не так. Нет, не так. То есть он не хотел пить эту чашу. Все его естество говорило: я не хочу пить эту чашу. И вы знаете, иногда люди говорят: как узнать, что Бог, вот это Божья воля? И некоторые люди говорят, тебе должен прийти мир, покой. А вы знаете, это неправда. Потому что на самом деле очень часто мир, покой, эмоции приходят, чтобы успокоить тебя, и твоя плоть тебе говорит: ты не делай этого, да не надо тебе туда идти, да не надо тебе молиться. Вот если ты это не сделаешь, все будет хорошо. И наша плоть нас обманывает, и наша плоть нам говорит: да не будет этого с тобой, да не пей ты эту чашу, и все вокруг нас противится. Но у нас есть Слово от Бога, у нас есть Божье Слово написанное. И когда мы его открываем, все становится на свои места. Поэтому будьте очень осторожны, когда вы только ищете вот этого успокоения. Вы знаете, когда мне приходили такие мысли оставить церковь и начинать заниматься бизнесом, знаете, какое успокоение и радость ко мне приходили? Вы не представляете себе, как мне радостно становилось, что я наконец-то буду заниматься не церковью, а чем-то своим, детьми, семьей, бизнесом и так далее. Поэтому нужно быть очень осторожным, кто говорит вам, кто говорит, какое успокоение приходит. У нас есть Слово, и у нас есть пример Иисуса, и множество служителей Божьих и апостолов, которые проходили свое поприще. Поэтому Иисус как раз отказался от этой жизни. Он умер для себя, для своих амбиций, для греха, да, для всего. И он вошел вот в эту совершенную волю Божью, в совершенную жизнь Бога. И когда мы с вами принимаем водное крещение, да, крещение, погружение, которое олицетворяет собой смерть, да, смерть. В Писании сказано: разве вы не знаете, что все, кто крестился в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? То есть это символически. Но если мы порассуждаем, что значит креститься в смерть? Что значит креститься в смерть? Это умереть для себя. Это отказаться до такой степени, как Павел сказал: и уже не я живу, но живет во мне кто? Кто живет? Христос, да, Христос. То есть, чтобы умереть для себя и просто действительно от своей воли отказаться и войти в волю Божью. В пятницу мы рассуждали над словом, которое записано Ефесянам, 3 глава, давайте мы напомним себе. Это молитва Павла. Молитва Павла, о которой мы говорили, и которой я молилась еще с самого начала создания церкви. И вот эти слова, они настолько важны. как мы должны молиться о себе, потому что нам кажется, что вот мы пришли к Богу, все как бы мы намного лучше, чем сосед Вася, соседка Маша и так далее. Но Господь хочет, чтобы мы стремились к Нему и сравнивали себя с Сыном Божьим. Поэтому Он и пришел в человеческой плоти, да? И вы можете сказать, мы никогда этого не достигнем. Но тем не менее, вот как молился Павел о святых, о христианах. Он говорил, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Для чего это все? Дабы вам исполниться всей полнотою Божью. То есть мы должны позволить Христу войти во всю нашу жизнь, чтобы Он действовал своей силой, чтобы мы познали, что есть вот эта безусловная любовь агапа, да, которая пошла на крест, чтобы мы действительно могли умереть для себя. Но как умереть? Единственный путь вообще, способ умереть, это, во-первых, сораспяться Христу и сказать, чтобы действительно Христос, Он действовал в нашей жизни, позволить этой силе действовать. Дальше там сказано, тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Мы иногда даже не понимаем и не разумеем, сколько много Господь может сделать через нас, тогда, когда мы полностью смиримся перед Ним и подчинимся Ему. И поэтому для нас важно действительно отдать свою жизнь полностью, Богу подчинить все уголки, все эрии жизни, да, и избирать вот этот путь терпения, кротости, смирения, покорности. Вы помните, как про Иисуса сказано, что Он как агнец перед стригущими Его был безгласен. То есть Его реально хотели стричь, да, убить, уничтожить, принести в жертву, и Он был безгласен. У меня вопрос, кто стрижет нас сейчас? И как мы реагируем? Кто вас стрижет сейчас в жизни? Может быть, ваш начальник, может быть, кто-то из родственников, может быть, муж, может быть, жена. Кто наступает вам на больной мозоль? И как вы реагируете на эту ситуацию? Знаете, очень часто нужно менять не ситуацию, а нужно менять наши отношения. Можем ли мы сказать действительно... То, что касается женщин, как в Писании сказано, что жены своим богобоязненным житием приобретали мужей для Бога. Я не могу сказать, извините. Я стремлюсь, но я не могу. И вот это смирение и покорность, которую действительно Господь нам дал примером своим, насколько оно обитает в нас. Такой был один американский библейский учитель, который... организовал радио библейские классы, и вот это Our Daily Bread, вот этот месячный, как бы вот этот книжечку он стал издавать. И он сказал, что смирение – это то, о чем мы должны постоянно молиться, но никогда не благодарить. Почему он так сказал? Я вот думала. Вы знаете, наверное, самая глупая и тупая была бы молитва, когда бы мы сказали перед Богом, «Господи, я благодарю Тебя за то, что я такой смиренный человек». Правда? Смиренный человек. Это подобно тому, как молился мытарь и фарисей. Да? Все помнят эту историю, когда фарисей и мытарь зашел в храм помолиться, и фарисей говорил, «Господи, благодарю Тебя, что я такой прекрасный, хороший, смиренный, не такой, как этот мытарь». И Господь говорит, что мытарь молился по-другому. Мытарь говорил, «Прости меня грешно». Знаете, иногда несколько слов сокрушения в сердце, они намного ценнее для Бога значат, чем очень длинная молитва восхваления, какой я хороший. И вы знаете, фарисей и мытарь, это да, это пример, но такой молитвой, Господи, спасибо за смирение, даже опасно молиться. Спасибо, что я смиренный человек. Спасибо за силу, что ты мне даешь, да, проходить какие-то вещи. Но восхвалять, что ты смиренный человек, Бог может в один момент показать, сколько в тебе смирения. И когда наша церковь еще как таковая не существовала, была всего лишь группа, нам помогала американская пара Мишель и Герри. И я никогда не забуду, когда она рассказывала, что она помолилась такой молитвой. Она сказала о смирении, сказала Богу, что вот спасибо, Господь, что ты меня смиряешь, да, вот, но покажи просто, где еще мне, может быть, не хватает чего-то, да, не хватает в плане смирения. Буквально через несколько дней к ним приехали гости, там, с детьми, с собаками, и, в общем, это был какой-то кошмар. Этот Гэри говорит, мы еле пережили этих гостей. А потом говорит, Гэри, я не хотела тебе говорить, но я вот помолилась такой молитвой, попросила. Но вы знаете, нужно просить Бога, чтобы Он показал, где чего нам не хватает. На самом деле, здоровое сердце, это такое сердце, которое склоняется в смирении и открыто к тому, чтобы Бог действовал. И в смирении оно склоняется, но в возвышении, возвышает оно Господа. Такое сердце, наверное, Господь ожидает от нас, от всех. И какие бы мы ни делали поступки, заслуги наши, всегда прославлять Бога за это, благодарить Его. Я вспоминаю, когда мы только приехали в Америку, я посещала баптистскую церковь, которой уже сейчас нету, но она находилась в Дирборне. У нас был брат, он уже ушел в вечность, его звали Артем. И вы знаете, я хочу сказать, что когда мы слушали его проповеди, это было просто, что-то. Вы понимаете, настолько интересно было, настолько захватывающе, настолько он просто вот, он и знаниями обладал, и слово знал, и просто, Дух Святой вел его конкретно. И когда заканчивалось собрание, можно было видеть, как просто люди окружали его со всех сторон вот так вот, и все ему пожимали руки и благодарили за это слово. И вы знаете, и я со стороны наблюдала, и мне как-то было интересно, как он реагирует. И он на каждую благодарность, на каждую похвалу, он говорил: «Слава Господу! Слава Господу!» Он говорил это 100 раз, вы понимаете? Но практически каждый комплимент и каждую хвалу он отдавал заслугу Богу. Он отдавал заслугу Богу. Он не говорил ему спасибо, как-то спасибо, я принимаю. И я вот думаю, действительно, как это важно всегда всю хвалу и всю заслугу отдавать ему. Пример Павла об этом говорит. Павел, фарисей из фарисеев, книжник, да, человек очень умный, образованный, знающий все законы. Мы видим, как на самом деле по прошествии лет он идет ниже, он растет вниз, можно сказать, в глубину, да? То есть он называет себя «Я последний грешник», 1 Тимофея 1:15, можно открыть? Он называет себя «Я последний грешник», да? Но Бога он превозносит все больше и больше, да? То есть получается, он растет вниз, а поклонение Богу поднимается вверх. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но вот уж Павел точно бы мог себе где-то похвалить себя, потому что действительно он много сделал, он много потрудился. И в одном месте он и говорил между апостолами, что он немало потрудился, хоть он и не вошел в эту 12 апостолов команду, да, но он потрудился не меньше, и он написал очень много посланий и принял мученическую смерть. Но мы видим, что он говорит, что я из всех грешников, я первый. То есть больше всего нагрешил. Он всегда помнил, как он гнал церковь. И что можно сказать в заключении? Гордость и упрямство, оно будет только ранить, только губить, только уничтожать. Я бы хотела сказать, знаете, такой пример. Все, наверное, слышали, в 1986 году было крушение судна «Адмирал Нахимов». Кто слышал? Слышали все, не? Значит, возле Новороссийска должен был, или он вышел в плавание, нет, он вышел в плавание. Судно «Адмирал Нахимов», он столкнулся с сухогрузом Петр Васев. Почему произошло это? В результате, во-первых, страшная была авария. Это называли советским «Титаником», потому что на судне там было несколько тысяч человек, но погибло 423 человека, погибло 359 пассажиров, 64 члена экипажа. И потом, когда уже рассматривали всю ситуацию, как это произошло, что произошло, и вы знаете, гордость и упрямство одного человека, капитана, вот этого адмирала Нахимова, да, корабля этого, она привела к таким последствиям, что погибли вот эти люди. Да. Слава Богу, что подошли суда, подошли спасательные там все эти корабли, и много людей было спасено. Но дело в том, что капитан был в курсе, что будет идти навстречу вот эта вот баржа, этот сухогруз, и просто он не был особо как бы об этом не переживал, да? То есть он вообще ушел с палубы, он поставил второго помощника, и тогда, когда еще можно было что-то делать, когда ему подавали сигналы, он просто это проигнорировал и практически не захотел уступать дорогу. Это подобно тому, знаете, как два барана или два козла на узкой тропе встречаются, и точно так же осталось очень мало места, чтобы можно было совершить маневр. Хотя перед этим второй помощник, он ему звонил, он его предупреждал, он даже записал в этом корабельном журнале, который потом капитан сам уничтожил и сделал новые записи, да, чтобы стереть эти доказательства. То есть было предупреждение. Было сказано, что идет, грядет опасность, и он это сигнорировал, и погибли люди. Вот сегодня, может быть, Господь к кому-то обращается и предупреждает. В тех ситуациях, в которых ты живешь, в тех отношениях, в которых ты находишься, всех ли ты простил, всюду ли ты смирился, научился ли ты благословлять тех, кто тебя обидел. Может быть, ты в процессе, но проси Бога, чтобы тебе дали силы. Все ли ситуации эти ты открыл Господу и впустил его туда? И вы знаете, как здесь не было технической проблемы, не было ничего. Кстати, этот второй помощник, когда судно тонуло, он пошел, закрылся в каюте, и он просто погиб вместе с кораблем. Капитан же был спасен, потом был суд, я не знаю, какое было решение, но это неправильное сердце человека, которое привело к множеству смертей. Поэтому сегодня мы должны понять, что гордость, упрямство, оно погубит не только нас. Оно будет губить тех, кто окружает нас. И если мы говорим о спасении всей нашей семьи, мы цитируем этот стих: «Да спасусь я и вся моя семья», если мы этого хотим, то мы должны стать мудрым капитаном на корабле нашей жизни, на корабле нашей семьи. Итак, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Просто хотела зачитать несколько стихов еще из Библии, которые нам подтверждают, насколько ценно в Божьих глазах смирение. Послание к Филиппийцам 2:4. Можете где-то черкануть себе, это будет ваше домашнее задание, прочитать все эти. Вообще, у меня, наверное, листов 10 получилось стихов о смирении. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Филиппийцам 2:4, только некоторые прочитаю. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Притчи 25:15. Псалом 146:6. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Притчи 15:33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Притчи 16:5. «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Притчи 22:4. То, что мы читали в начале слова. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Притчи 29:23. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Матвея 5:5. Заповеди блаженства. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Давайте мы сейчас встанем и помолимся, совершим молитву.